о создании военной авиации России. Военным ведомством заготовляются 24 аэроплана «Фармана» и 12 аэропланов «Блерио», назначенных для снабжения авиационных отрядов воздухоплавательных частей. По обсуждении вопроса о заготовке этих аппаратов в воздухоплавательном комитете с участием специалистов-летчиков было признано возможным 24 аэроплана «Фармана» построить на русских заводах, за исключением моторов и винтов, а 12 аэропланов «Блерио», отличающихся сложной и ответственной конструкцией, признано необходимым строить на заводе «Блерио» во Франции. Тем не менее, признавая необходимым установить в России производство аэропланов всех систем, военное ведомство имеет в виду заказать на русских заводах, кроме 24 аэропланов «Фармана», еще 6 аэропланов «Блерио», приобретая за границей лишь остальные 6 аэропланов «Блерио», чтобы таким образом в каждом авиационном отряде иметь по одному надежному аэроплану «Блерио», построенному под наблюдением самого господина «Блерио», и по одной копии с него, построенной на русских заводах. Из числа подлежащих заготовке 36 аэропланов по разверстке предложено заказать первому российскому товариществу воздухоплавания 6 аэропланов «Фармана» и 2 «Блерио». Быстрый рост самолетного парка позволили военному министерству в ноябре 1911 года сформировать авиационный отряд при 4-й воздухоплавательной роте в Чите. Впоследствии он получил название 23-й корпусной авиационный отряд. А 31 декабря того же года при Сибирском воздухоплавательном батальоне в городе Спасское сформировали 2-й авиационный отряд, 1-й Сибирский корпусной авиационный отряд. Всего до конца 1911 года сформировали 6 авиационных отрядов. Отряды были двух типов: крепостные и корпусные. Крепостные отряды должны были взаимодействовать с гарнизонами крепостей. По штату военного времени в каждом таком отряде предполагалось иметь 8 аэропланов. Корпусные отряды создавались для работы в интересах полевых армейских корпусов: разведка, связь, корректировка огня артиллерии. Полностью укомплектован корпусной авиаотряд должен был иметь 6 аэропланов и 7 пилотов, 5 офицеров и 2 нижних чина. Для материально-технического обеспечения авиационных отрядов были сформированы 6 авиационных рот. Они подчинялись командующим войсками военных гарнизонов. Назначение авиационных рот определялось следующим образом. Будучи в мирное время полигоном для прохождения службы авиационными отрядами, авиационная рота в военное время обращается таким образом в базисный пункт, снабжающий материальной частью как свои отряды, так и отряды других рот, которые по ходу действия окажутся в ближайшем расстоянии от этого пункта. Для подготовки военных пилотов в 1911 году в офицерской воздухоплавательной школе был образован временный авиационный отдел. В том же году в отделе прошли обучение полетам 10 офицеров и подготовлены в качестве наблюдателей 6 офицеров генерального штаба, ознакомлены с авиационным делом и прошли практику 32 офицера. Кроме того, ремонту аэропланов обучили 10 нижних чинов. В сентябре 1912 года временный авиационный отдел получил статус постоянного, а 19 июля 1914 года на его базе была образована Гатчинская военно-авиационная школа. Еще одним крупным военным авиационным учебным центром была Севастопольская офицерская школа авиации, открытая 21 ноября 1910 года. Первоначально школа располагала 8 аэропланами. Для строительства аэродрома школе был передан участок земли вблизи речки Качи, в 20 километрах от Севастополя. Первый выпуск из 24 пилотов состоялся 26 октября 1911 года. Подготовкой военных пилотов занимались и многочисленные аэроклубы, причем за обучение каждого офицера военное министерство выплачивало аэроклубу 500 рублей. Достаточно широкое распространение получила и практика подготовки пилотов за рубежом, прежде всего во Франции. Командированные в зарубежные авиашколы офицеры не только обучались летному делу, но и изучали новейшие разработки в области авиации и регулярно докладывали о них военному министерству. Например, полковник Ульянин, ознакомившись с постановкой военной авиации во Франции, сообщил: «Из всего виденного за границей у меня составилось следующее мнение. Лучшими аппаратами в смысле применения к военному делу могут считаться бипланы Фармана, особенно маленькие, и монопланы Блерио». Полковник Немченко сообщил: «Мне удалось заручиться обещанием господ Блерио, Фармана и Ньюпора совершить ряд полетов на большой высоте на их аппаратах новой конструкции, сдаваемых военному ведомству. В годы, предшествовавшей Первой мировой войне, наряду с формированием новых воздухоплавательных и авиационных подразделений совершенствовалась система управления ими. До лета 1912 года воздухоплавание и авиация считались составной частью инженерного дела и находились в ведении воздухоплавательного отдела Главного инженерного управления военного министерства. 12 августа 1912 года приказом по военному министерству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из этого управления и переданы специально образованному органу воздухоплавательной части Генерального штаба. Эта дата считается днем создания военной авиации России. Впрочем, такое сосредоточение всех вопросов, связанных с воздухоплаванием и авиацией, в компетенции одного органа продолжалось сравнительно недолго. В декабре 1913 года воздухоплавательная часть Генерального штаба была упразднена, а ее функции в части снабжения авиационной техникой передали воздухоплавательному отделению Главного военно-технического управления военного министерства, а в части организации и боевой подготовки в отдел по устройству и службе войск Генерального штаба. Для получения опыта использования авиации в военных целях авиационные отряды привлекались к различным маневрам и учениям русской армии. Например, осенью 1911 года в маневрах Варшавского военного округа были задействованы 5 аэропланов «Фарман», 5 «Блерио» и 1 «Дирижабль». Перед пилотами летательных аппаратов была поставлена задача вести разведку мест расположения войск условного противника. При этом, кроме визуальной разведки, пилоты производили и аэрофотосъемку, результаты которой были признаны весьма положительными. Начальник Генерального штаба в своей докладной записке об участии авиационных отрядов отдела воздушного флота в маневрах Варшавского военного округа особо отметил: именно благодаря хорошо организованной разведке командования Южной группы войск получило достоверные сведения о расположении войск противника. Примечательно, что при подготовке к маневрам были разработаны специальные документы, в которых определялись основные задачи авиации и способы выполнения этих задач. Эти документы, разработанные Севастопольской офицерской школой авиации и размноженные типографским способом, стали первой инструкцией по боевому использованию авиации. Основные положения документов нашли отражение в полевом уставе 1912 года, куда были включены параграфы, предусматривающие использование авиации как средство разведки и связи. Для более оперативной передачи разведывательных данных в 1911 году проводились опыты по установке радиопередатчиков на аэропланах, а русские военные теоретики детально разрабатывали вопросы ведения группового воздушного боя, действия авиации против военно-морского флота, применение тарана в воздушном бою, оснащение аэропланов автоматическим стрелковым и бомбардировочным вооружением. Первый боевой опыт русские пилоты получили во время Первой Балканской войны 1912-1913 годов, в которых страны, участницы Балканского союза, Болгария, Греция, Сербия, Черногория, выступили против Османской империи. Для участия в войне в Болгарию был направлен авиоотряд, сформированный из русских летчиков-добровольцев. Авиоотряд принял участие в боевых действиях во время осады турецкой крепости Адриаполь и во время боев на Чаталджинской позиции. Перед летчиками отряда ставились в основном задачи по ведению разведки и обеспечению связи. Они сбрасывали листовки над позициями турецких войск. Были проведены также эксперименты по применению авиационных бомб массой около 10 килограммов. Применение авиации в Балканской войне широко обсуждалось в русской военной печати. Полученный русскими летчиками опыт был учтен командованием русской армии в планах по боевой подготовке авиационных отрядов. Однако мало кто мог предположить тогда, что всего через пару лет летчикам вместо учебных задач придется выполнять боевые задачи.